Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Вот держу в руках свеженапечатанный сценарий сегодняшней программы. Но перед тем, как начать, я хочу напомнить, что работаем мы в прямом эфире. Нас можно слышать в Крыму на средних волнах на частоте 648 АМ. В FM-диапазоне нас можно найти на отметке 105.9 FM. Звоните нам в эфир 8 800 10 06 926. Этот номер для звонков из Крыма. Звонки бесплатные, анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044-490-2905. Также напомню, что мы традиционно ведем нашу прямую видеотрансляцию на нашем канале в YouTube. Если вы еще не подписаны на канал Крым Реалии, обязательно подпишитесь, поставьте колокольчик, и вам будут приходить уведомления о всех наших следующих эфирах. Кроме того, записи всех наших эфиров в видеоформате вы также можете найти на канале Крым Реалии в YouTube, ну и записи наших радиопрограмм в аудиоформате. На сайте Крым Реалии тоже найдете. Итак, начинаем.
Новость. Гоу!
Итак, к новостям. В аптеках Крым-фармации остался небольшой запас медицинских масок. Как сообщил подконтрольный Кремлю замминистра здравоохранения Крыма Николай Деркач, медицинские маски для продажи есть, но в связи с многократным ростом на них спроса сохраняется лишь небольшой запас. По словам Деркача, в феврале 2020 года через аптечные пункты предприятия реализовали около 30 тысяч масок по доступным ценам. Сейчас ведется мониторинг рынка для закупки масок по оптимальным ценам. Одновременно с этим Николай Деркач отметил, что в медицинских учреждениях масок достаточно. В Украине 3 марта зафиксировали первый случай коронавируса. В России, по официальным данным, 3 подтвержденных случая заболевания. В Крыму инфекции пока не выявлено. Около 50 человек находятся под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус. Как сообщали подконтрольные России ведомства в Крыму, медицинские организации Крыма готовы к оказанию помощи в случае возникновения необходимости приема больных с подозрением на заболевание. Также заместитель подконтрольный Кремлю, заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лисковский порекомендовал жителям и гостям полуострова придерживаться мер по профилактике гриппа и коронавирусной инфекции с целью предотвратить собственное заражение и обезопасить окружающих. Количество людей, которые выздоровели после инфицирования новым коронавирусом, достигло 50 681, свидетельствуют данные на сайте Центра системных исследований при университете Джона Хопкинса.
Важные события.
И присоединяется к нашему выпуску новостей Екатерина Некреча. Доброе утро.
Доброе утро, Сергей.
Итак, продолжаем. На пункте пропуска Чангар прошла акция, приуроченная к годовщине захвата полуострова России. Переселенец из Ялты, студент Михаил и представитель Меджлиса крымско-татарского народа Абмеджит Сулейманов подняли над мостом через озеро Украинский и крымско-татарский флаги.
Во время акции пересекающим Админгранницу гражданам дарили браслеты с надписью «Крым – это Украина». В помещении Центр предоставления административных услуг в сервисной зоне КПВВ «Чингар» открыли тематическую выставку детских рисунков. Студенты Украинской академии лидерства пели патриотические песни и показали на пункте пропуска перформанс сопротивления.
В акции на административной границе приняли участие представители Меджлиса крымско-татарского народа, глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев, постоянный представитель президента в Крыму Антон Кореневич, глава Генической райгосадминистрации Андрей Онищенко, бывший политузник и крымско-татарский активист Эдем Бекиров.
И вот Эдем Бекиров считает, что только после деоккупации Крыма произойдет полный возврат оккупированных территорий Украины. Далее цитата бывшего политузника. «Сегодня один из ключевых вопросов – деоккупация Крыма. Когда произойдет деоккупация Крыма, тогда произойдет полный возврат территории Украины. Ключи от Донбасса, Луганска, Донецка лежат в Крыму. Когда мы там заберем эти ключи, прекратятся военные действия». Конец цитат.
В свою очередь, замглавы Генической районной госадминистрации Гульнар Динара Бекирова напомнила, что 3 марта 2014 года жители села Чангар, цитата, «первыми вышли защищать Генический район».
Новости.
Президент ПАСЕ Рик Дам сообщил, что хочет организовать визит комиссара по правам человека Совета Европы Дуньи Миятович в аннексированный Крым. Последний раз такая поездка состоялась осенью 2014 года.
Об этом во время брифинга в Брюсселе Дамс сказал Deutsche Welle. Он был избран на должность президента ПАСЕ в январе этого года. Дамс не озвучил никаких сроков или условий предполагаемого визита Миятович в Крым. По его словам, решение о таком визите еще не найдено. Хотя, цитата, «мы стараемся рассматривать его с разных сторон». Он пояснил, что как президент ПАСЕ пытается привлечь к поискам приемлемого решения дипломатов, сообщил, что, цитата, «встречался и с российской, и с украинской делегациями в ассамблее».
И далее цитата Рика Дамса: «Я считаю, что это будет более чем нормально, когда комиссар по правам человека будет иметь возможность посетить географическую точку на карте в пределах границ 47 стран-членов СЕ для того, чтобы хотя бы разобраться, что происходит там с правами человека». Вот это цитата Рика Дамса.
Последний раз бывший комиссар Совета Европы по правам человека Нильс Муижниекс посещал аннексированный Крым в сентябре 2014 года. В своем отчете по результатам визита он также констатировал, что российские власти полуострова оказывают давление на крымских татар, средства массовой информации и правозащитников. Он также выразил опасения, что Крым превратится в, цитата, «большую серую зону в центре Европы, где действует механизм защиты прав человека».
Новости.
К началу весны крымские водохранилища накопили около 100 миллионов кубометров воды. Это более чем на 84 миллиона кубометров меньше, чем в прошлом году, передает РИА Новости со ссылкой на крымский гидрометцентр. Гидрометеоцентр.
По данным синоптиков, осадки в феврале носили локальный характер. В восточных районах Крыма их выпало 33,86% от нормы, в горах на уровне нормы и выше. Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу весны на 15 миллионов кубометров превысил этот показатель на конец января.
В ноябре 2019 года, прошлого года, метеорологи сообщали о вододефиците в регионе, который приводит к пересыханию рек. В целом осень и зима в Крыму выдались засушливыми. И вот позже, уже в январе нынешнего года, на оперативно-хозяйственном совещании в российской администрации Симферополя, вот председатель Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайл проинформировал, что питьевой воды для снабжения крымской столицы при отсутствии достаточных остатков осталось максимум на 90-100 дней. Из-за этого в городе с 10 февраля планировали ввести ограничения на подачу воды. Позже это решение, наверное, как и эту фразу про 90-100 дней, тоже отменили. Получается так. Ну, я думаю, что мы достаточно много времени в наших эфирах на волнах радио Крым Реали уделяем этому вопросу, а текстовые версии всех материалов, какие-то цитаты, заявления вы можете всегда найти на сайте Крым Реали.
Новости.
Предприятие «Крымавтодор» сообщает о начале восстановительных работ подпорной стены в Алуште, которая обрушилась из-за интенсивного движения грузовиков. По данным пресс-службы предприятия, стена повреждена в районе села Верхнее Запрудное.
И вот из этого официального сообщения цитата: «Обрушение произошло из-за интенсивного движения крупногабаритного и большегрузного транспорта. Работы планируется закончить к концу марта».
Ранее подконтрольная России служба автомобильных дорог Крыма утвердила план мероприятий по ликвидации последствий разрушения подпорной стены на 36-м километре автомобильной дороги Бахчисарай-Ялта. Дорожная служба обещает завершить ремонт к началу курортного сезона.
Новости.
В российской администрации Ялты определили эмблему и униформу для дворников. Как сообщила помощник главы города Марина Войт, конкурс по выбору дизайна длился месяц.
Это подготовка к балу дворников?
Я тоже об этом подумала, но мне кажется, что нет. Судя по тому, что вот мои глаза забегают наперед в этой новости,
не раскрывается.
Но на самом деле это получается, что это какая-то вот ежедневная униформа. Но вот есть цитата из официального сообщения, давай ее прочитаем. В итоге единогласно мере, то есть месяц длился, да, а потом в итоге единогласным решением был утвержден доработанный вариант рекламного агентства «Александра» с ялтинским маяком и классическим круглым логотипом города. Эмблема будет размещена на рукавах курток и на нагрудных карманах жилетов, которые, в свою очередь, будут либо желтыми, либо оранжевыми, в зависимости от подразделения. А я думала, что в зависимости, знаешь, от цвета кожи оттенок будет
нет,
подбираться,
наверное,
например.
От должности, да, вот какая-то же есть, наверное, иерархия, ну, там, старший.
Или район, знаешь, как-то, или район, да. Ну, можно было еще пофантазировать.
Ну, вот из двух вариантов расцветки формы, песочной либо оливковой, члены комиссии утвердили второй, оливковый, значит. Причем летние головные уборы решено было сделать максимально светлыми. Цитата из сообщения пресс-службы. Несколько иная эмблема, цветная, со стилизованной пальмой и слоганом «Сделаем город чище», будет размещена на урнах, и аналогичный знак, но с фразой «Делаем город чище» появится на удостоверениях. Внешний вид нагрудного знака, жетона, пока находится в стадии утверждения. Конец цитаты.
Сообщается, что из бюджета Крыма на это выделено 27 миллионов рублей. А ранее сообщалось, что российские власти Ялты хотят сделать дворников квартальными надзирателями и провести бал дворников. И глава администрации Иван Имгрун сообщил, что средняя зарплата дворников в Ялте составит 30 тысяч рублей. Но, конечно, с таким подходом, да, что комиссия целая собирается, оттенок, цвет выбирает
и прочее. Это, наверное, важно с точки зрения комиссии, как минимум. А важно ли это с вашей точки зрения, наши радиослушатели? Можете писать нам в комментарии, либо звонить нам в эфир. Нам интересно ваше мнение. 8 800 10 06 926. Ждем ваших звонков.
Крымчане имеют право знать.
Севастопольское издание «Примечание» обратило внимание на новость от дочери Елены Проценко в Киеве. Елена Проценко – это российская глава Симферополя, если кто не знает.
Ну и вот онлайн-газета «Высокий замок» ранее опубликовала видеозапись с подписью «Queen Kyiv», на котором Арина Проценко танцует в ночном клубе Киева. Девушка сама опубликовала ролик на своей странице в Инстаграм, однако потом, видимо, удалила, потому что его нет.
Напомним, Елена Проценко после назначения на должность главы администрации аннексированного Симферополя в октябре прошлого года написала на своей странице в Facebook, что поддерживает, цитата, «воссоединение Крыма с Россией в 2014 году». Конец цитаты.
А вот ролик из киевского клуба с Ариной Проценко заставил пользователей соцсетей засомневаться как в искренности слов ее матери Елены Проценко, так и в том, что поддержку так называемой «русской весны» разделяют другие члены семьи сити-менеджера столицы Крыма. А это ее супруг Анатолий Проценко, он замгендиректора по экономической безопасности госпредприятия «Крымгазсети». А до 2014 года, до аннексии Крыма, был высокопоставленным сотрудником МВД Украины. Дочь Татьяны Проценко – судья в Севастополе. И еще дочь Елизавета Проценко занимается бизнесом. И вот издание «Примечание», которое пишет об этом, да, также задается вопросом, как Елена Проценко относится к тому, что ее дочь Арина ездит в... А тут написано «на Украину». Ну, понятно. Смотрите, тут это важный, конечно, вопрос. Важный. Поэтому, если у вас есть свое какое-то мнение, действительно, поделитесь с нами, должны ли российские чиновники Крыма, их дети, ну, точнее, их дети, да, скорее, там, родные, как-то разделять их точку зрения, могут ли они выезжать на материковую часть Украины, в том числе 8 800 10 06 926, номер телефона нашей студии, можете поделиться своим мнением.
Ну, вот что здесь характерно, что несмотря на всю идеологическую контроверсийность происходящего, да, об этом пишет сейчас в Крыму, ну, разве что вот издание «Примечания», которое мы цитируем, также в Крыму как-то широко, наверное, не обсуждалась та история, когда у Ларисы Апанасюк, да, которая сейчас так называемый омбудсман в Крыму, да, до этого она была управделами Совета министров Крыма, вот ее дочери, например, продолжают жить и творить на материковой части Украины. Эта история нашим слушателям, наверное, известна достаточно хорошо. Ну что ж, оставляем эти вопросы открытыми и переходим к прогнозу погоды.
Новости.
А вот нам пишут, что сын за отца не отвечает. Вот такой ответ у нас.
Да, окей. Ну, слушайте, тут же это издание примечания задается этими вопросами, да. Сын за отца не отвечает, это да. Это то, что, кстати, певицы, как называется?
Анна-Мария.
Анна-Мария, да. То, что они говорили, в принципе, в прошлом году на внутреннем украинском отборе на Евровидении. Это же в прошлом году было, или что-то перепутал? Да, наверное, в прошлом году. Вот, и, в принципе, такая фраза у них тоже была, но в то же время тут же, если такой вопрос задается, значит, само появление в Киеве, в украинской столице, уже может действительно восприниматься какой-то частью людей, да, там, в оккупированном Крыму, как вот предательство. Тем более, если это ребенок какого-то российского чиновника. Вот поэтому этими мнениями можете делиться, но я тебе скажу, что нас ждут с тобой, прям, по-моему, приглашают на админ-границу между Херсонщиной и Крымом.
А с какой целью?
Ну, говорят, будут ждать с шариками. Вот.
Шариками?
А речь идет о марше достоинства, который анонсировал Меджлис крымско-татарского народа. Но мы с Сергеем не члены Меджлиса крымско-татарского народа, кто не знал, да? Мы журналисты, и если так решится, что кто-то из нас поедет, например, освещать эти события, то в таком...
Ну, готовьте шарики.
Да, то готовьте шарики. В общем-то, можете, конечно, шариками журналистов таким образом встречать.
Итак, переходим к прогнозу погоды. В Крыму в среду, 4 марта, ожидается сильный ветер, воздух прогреется до плюс 22 градусов. Это такой общий прогноз от гидрометцентра полуострова, да, теперь конкретно по городам. В Симферополе переменная облачность без осадков, температура воздуха до 22 градусов тепла.
В Севастополе облачность также переменная, осадков не будет, температура 19-21 градус тепла.
На южном берегу Крыма переменная облачность без осадков, температура воздуха днем до 16 градусов выше нуля.
И тут вопрос, сколько Сергей Макрушин каждый раз доплачивает, не знаю, кому, если честно, звукорежиссерам, редактору, чтобы Керчь попадалась именно мне.
Это тотальный заговор, тут все в это вовлечены уже. Даже наши радиослушатели, я так понимаю.
Это точно, один вот из нашей команды человек за стеклом машет таки. Неожиданно, что вот, Леша, именно ты доплачиваешь за это. В Керчи переменная облачность без осадков, температура воздуха днем плюс 13, плюс 15. Традиционно прохладнее, чем по всему Крыму температура в Керчи, но что поделаешь?
Характер керченский, нордический.
Да.
Итак, далее мы поговорим о том, что происходит в Коктебеле. Там анонсировали реконструкцию системы очистных и строительство канализационно-очистных сооружений. О том, как это все будет происходить. Происходить это все будет в комплекте, как анонсируется, строительством новой набережной. Вот в какой конфигурации это все будет происходить. И что будет с местными жителями? Не пострадают ли при этом их интересы? Об этом мы будем говорить далее в нашем эфире.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергея Макрушина.
Продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что в Крыму нас слышно на средних волнах на частоте 648 АМ. В FM-диапазоне ищите нас на отметке 105.9 FM. Кроме того, на сайте Крым Реалии без регистрации и СМС. Если у вас есть доступ к сети интернет, значит, у вас есть доступ к сайту Крым Реалии. И там вы найдете красную кнопку, нажав на которую, получите доступ к сигналу нашего прямого эфира. Доступ к сигналу нашего прямого эфира в видеоформате вы можете получить на сайте YouTube. Там есть канал Крым Реалии. Если вы еще не подписались, сделайте это обязательно. Нажмите колокольчик, будете получать уведомления о всех наших следующих эфирах. Кроме того, записи всех наших радиоэфиров вы можете тоже там найти. К нам можно дозвониться. Во-первых, можно комментировать то, что у нас происходит в эфире на нашем канале в YouTube. Вот чем прямо сейчас и занимаются наши радиослушатели. Но, кроме того, можно принять гарантированно участие в нашем эфире, потому что не все мы успеваем прочитать, что вы нам пишете при всем желании. Вот вы можете дозвониться к нам в эфир и гарантированно примите участие в этом эфире. 8 800 10 06 926. Этот номер для тех, кто хочет к нам дозвониться из Крыма, с материковой части Украины. К нам можно дозвониться по номеру 044 490 2905. Итак, о чем будем говорить в ближайшее время. Строительство канализационных очистных сооружений с сетью разводящих коллекторов начнется в Коктебеле летом текущего года, после положительного заключения глав госэкспертизы по проекту и процедуры выбора подрядчика. Об этом сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко во время общественных обсуждений проекта КОСОВ. Сейчас я цитирую по изданию КАФА. И вот что сказал Вадим Волченко. Жители Коктебеля получат канализационную сеть по всем улицам. Под сети коллекторов изъятий не будет, сказал глава Минкурортов. Но дело в том, что вот на этом мероприятии, которое называли в некоторых средствах массовой информации общественными слушаниями, да, слушаниями, это была, по сути, рабочая встреча с жителями Коктебеля. Статуса общественных слушаний у этой встречи не было. И, кроме того, там обсуждали еще и проект строительства набережной. А вот под строительство набережной там изъятие земельных участков предусматривается. Вот о том, что будет происходить в Коктебеле в ближайшие годы, о том, на какие вопросы российская власть Крыма уже дала местным жителям ответы, а какие вопросы остаются без ответов, мы поговорим с Борисом Еремко, представителем общественной организации «Гражданский актив Коктебеля». Борис, доброе утро.
Да, доброе утро.
Итак, относительно того, что будет происходить в Коктебеле в ближайшие годы. Насколько я понимаю, вот в ответ на неоднократные просьбы озвучены были рамки временные строительства этой канализации до 2022 года, если не ошибаюсь. Обещают раньше, но мы понимаем, да, учитывая тот опыт строительства, который в Крыму существует, что может как раз-таки в эти рамки вложиться, как минимум. Итак, что будет происходить в Коктебеле в ближайшие годы, вот по вашему мнению? На какие вопросы вы получили ответы от власти, да? По каким вопросам вы успокоились, а по каким вопросам ответа не было получено до сих пор?
Да, у нас было много вопросов по этой теме. Значит, кроме проекта реконструкции набережной, это и канализационные сети, как правильно вы сказали. Но много вопросов, на которые не получен был ответ. Самое главное, что мы сейчас готовимся действительно к общественным слушаниям, которые будут проведены по воздействию на окружающую среду, оценка воздействия на окружающую среду, потому что те встречи, которые были, это были действительно рабочие встречи, а не общественные слушания, не публичное обсуждение. Вот. Так у нас есть такие вопросы, на которые никто не ответил. Первое. До сих пор у проектантов нет заключения Института биологии морей. Какое влияние окажет на Коктебельскую бухту, на водную среду, строительство волнорезов, отсыпка пляжей? Чем будут отсыпать, какими материалами? Мы задаем вопрос голословно, просто так, вслух, без документов. Они говорят, что будут привозить гальку, обкатанную гальку из рек Краснодарского края. Ну, это по большому счету, конечно, бред.
Но это очень дорого, бред, наверное.
Да. Значит, самыми главными вопросами, которые мы хотели задать, почему не был представлен для ознакомления представителям общественности и жителям Коктебеля изначальный, основной проект по реконструкции набережной, что не дало возможность полноценно подготовиться к общественным слушаниям по ВОЗ и проекту реконструкции набережной где-то Коктебель. Это действительно так и есть, потому что все сделано как бы наскоком таким. Давайте быстро собираться. Зала нет в Коктебеле, перенесли в поселок Щелетовку, там собрались. На той встрече, значит, подняли вопрос, что давайте с предпринимателями, у которых будет изъятие земельных участков на набережной, у которых кафе, магазины. Тогда встретились в здании администрации. И в закрытом режиме выгнали прессу из зала. Вот что, конечно, нас очень сильно насторожило. Угу. Второй вопрос, который мы хотели задать.
А что-то говорили после этого вот те предприниматели, которых собирали на эту встречу?
Конечно, многие, мы ничего не поняли. Многие остались недовольны этой встречей, потому что очень много вопросов, на которые нет действительно ответа.
Вот, я пока мы далеко от этого момента не отошли, я бы хотел попросить поставить вот комментарий, он у нас третьим стоит по счету в сценарии, как раз-таки вот учитывая, что мы сейчас говорим о компенсации и вообще, да, о том, как будет изыматься земля под строительство набережной в Коктебеле, давайте мы послушаем, что говорила на вот этой рабочей встрече с жителями Коктебеля Ротанова Екатерина, представитель заказчика, застройщика ГКУ «Инвестстрой».
Все прекрасно понимают, что для реализации любого проекта необходима территория. И в условиях плотной застройки Коктебельской, дошедшей практически до уреза, мы вынуждены констатировать, что реализация данного проекта без изъятия земельных участков для государственных нужд невозможна. 11 февраля за номером 115-Р Советом министров издано распоряжение об изъятии земельных участков, которое касается как раз вопросов изъятия недвижимости в пределах рассматриваемой территории. Я хочу подчеркнуть вот самое главное, что перечень, приведенный в данном распоряжении земельных участков и кадастровых номеров, он не является исчерпывающим. И он подлежит уточнению по результатам проводимой инвентаризации. Это в интересах собственников общаться с представителями подрядной организации, потому что для оценки недвижимости необходим ее осмотр и актирование всех улучшений, которые расположены на участке. Акты осмотра, которые составляются по результатам, они всегда двусторонние и подписываются со стороны правообладателей. И именно при этой процедуре у правообладателя недвижимости есть возможность проконтролировать, что все улучшения, которые он сделал, каждое мощение, каждая уложенная им плитка, которая тоже имеет цену, они учтены, будут оценены и будут за это выплачены деньги. Поэтому в ваших интересах пойти на контакт. Ну, что касается закона, законом установлена обязанность собственника допустить представителей исполнителя, да, земельно-кадастровых и оценочных работ на недвижимость с целью проведения этих работ. Если это не сделано, то, к сожалению, недвижимость может быть оценена по каким-то общим формальным внешним признакам, и, к сожалению, это может отразиться на ее оценке не в лучшую для собственника сторону.
Ну вот такой подход к оценке и возмещению недвижимости, да, тех людей, у которых эту недвижимость и землю под ней изымут для реализации строительства набережной. Я напомню, что рассматривается этот проект в комплекте с проектом строительства канализационно-очистной системы в Коктебеле. Я напомню, что с нами на связи Борис Еремко, гражданский актив Коктебеля. Итак, Борис, давайте вот продолжим с этой точки, да, что говорят коктебельские предприниматели после того, после того, как в Щебетовке прошли эти общественные, я не знаю, консультации, рабочая встреча с жителями Коктебеля, через неделю частных предпринимателей, я так понимаю, собирали для того, чтобы как-то обсудить условия этой компенсации. Так вот, что они говорят об этом теперь?
Да, это была все-таки рабочая встреча. Многие не верят в компенсацию. Особенно не верят в компенсационные места, которые предоставят, потому что мы по проекту, который нам представили, мы не видим этих мест достаточного количества для всех. Значит, обязательно кто-то пострадает. Может быть, те первые люди, предприниматели, кто сейчас уже передали документы оценщикам, экспертам, они, значит, первые получат эти места, а остальные, может быть, и не получат. Ну, у нас не все предприниматели на набережной работают, местные жители. Поэтому у нас еще тоже был вопрос, что при разработке АВОС к проекту реконструкции набережной не учтены интересы местных жителей и собственников объектов на набережной с учетом сложившейся застройки. Потому что есть такие объекты, которые как бы входят глубоко в поселок, уже дальше от набережной, и все равно не попадают в проект реконструкции. Изъятие будет для того, чтобы проложить коллектор, например, или нужна большая территория, подъездные пути к этой новой набережной. Это все освобождает многих. Нет еще четкой определенности с объектами культурного наследия. Если с предпринимателями это понятно, что будет изъятие и какая-то оценка, то у нас на набережной есть два объекта культурного наследия. федерального значения и республиканского значения. Дом Волошина и бывшая столовая Дома творчества писателей «Коктебель». И нет определенности с этими объектами. Они попадают в зону проектирования. И нужны какие-то охранные зоны. И мы видим, что они соприкасаются с проектом реконструкции. И это не учтено. Ну и много еще других вопросов. Это большой перечень, большой список. У нас будут общественные слушания в Феодосии. Публичные слушания 10 марта по ВОЗ. И мы будем там задавать эти вопросы.
Еще один вопрос касается проекта строительства очистных в Коктебеле. Компания, которая разрабатывает документацию, я хочу здесь сказать, что больше 50 миллионов рублей было выделено, да, судя по сайту госзакупок российскому, только на разработку этой документации, только по очистным, да, не касаясь набережной. Так вот, разработчик этой документации говорит о том, что будет коллектор размещен в Коктебеле закрытого типа, да, и продукт очистки, вот эти сточные воды очищенные, будут в дальнейшем пускаться на полив. Но не возникает ли у вас вопросов, например, в связи с тем, где будет размещен этот коллектор? Я так понимаю, что он будет находиться в границах Коктебеля, как раз вот рядом уже с жилым массивом непосредственно.
Да, вы правы, не сам коллектор, а очистные сооружения будут находиться в границах Коктебеля на улице Арматлугской. Но как заверили проектировщики, что никаких запахов и каких-то вредных выбросов не будет. Значит, вся очищенная вода будет сливаться в озера, которые рядом расположены. Они сейчас из-за того, что нет дождей зимой, нет снега, они почти пустые стоят. Но вот вопрос еще какой. Никто не сделал заключение и не узнал, будет ли совхоз Коктебель, который поливает виноградники, будет брать оттуда воду. Какое влияние окажет это? Может быть, это изменит совершенно структуру виноградников, потому что и урожай от этого будет зависеть. Смотря какой будет слив, какая будет очистка, мы тоже не знаем. И вот поэтому мы еще один вопрос хотели задать, и я хотел бы его сейчас озвучить. В материалах ОВОС не определено, кто будет вести мониторинг воздействия на окружающую среду при реконструкции набережной Коктебеля, согласно федерального закона об охране окружающей среды. Непонятно. Очень много вопросов, на которые нет ответов. Угу. Ну, у меня все. Спасибо.
И еще один вопрос. Побудьте, пожалуйста, немного еще с нами на связи. Один вопрос. Есть в Коктебеле сейчас один такой местный житель, назовем его так, очень известный. Дмитрий Киселев его зовут, российский телеведущий известный. И он публично уже ведет такую кампанию, да, подталкивает местные власти в Крыму к тому, чтобы наконец-то коллектор и очистные сооружения в Коктебеле, канализация были построены. И по набережной он, в частности, тоже говорит. Говорит, учитывая, что к этому так или иначе подключен довольно-таки крупный медиахолдинг российский, да, «Россия сегодня» он называется, и видя то, что в Коктебеле начинают реализовывать этот проект, и, судя по всему, он станет первым проектом, когда вот в Крыму за последние годы начали строить новые канализационно-очистные сооружения, у вас нет такого беспокойства по этому поводу, что вот в этой спешке, когда взялись выполнять, да, вот такие поручения, и просьбы, как-то забудут люди о необходимости диалога с местными жителями? Власти забудут?
Нет, вы знаете, получается, уже нам говорят очень много про канализационные очистные сооружения и коллекторы, и сами очистные. И мы ждем этого 30 лет. Это сейчас самая главная, основная задача. Но, как в хирургии, не навреди, понимаете, и экология... Тут и Карадагский заповедник природный. Акватория бухты у нас очень необычная, потому что у нас течение идет от Карадага. Вот. Построят три волнореза, это может помешать очень серьезно течению, и неизвестно, какая будет инфильтрация воды, и как это будет все происходить. Может быть, будет застой в этих, границах этих волнорезов. Вот. С местными жителями диалог ведется, и уговаривают, конечно, не сопротивляться. Изъятия земельных участков не будет под строительство коллекторов. Мы думаем, что первая, первоочередная задача – это строительство канализационных очистных сооружений. Только чтобы не принести вреда местным жителям. Так как это будет не один год, два, три, значит, не будет в Коктебеле сезонов. Местный бизнес пострадает, жители пострадают, которые сдают жилье в наем туристам, приезжающим в Крым, в Коктебель. Так что может быть очень серьезная проблема с этим. Если они обещают, что будут вести все работы в межсезонье, ну, то это нереально, потому что если проведут скрестные работы, проложат коллекторы по улицам, надо же будет их асфальтировать, восстанавливать покрытие тротуаров и самих дорог. Это очень серьезная, очень сложная задача, как это все сделать одновременно. Тем более 2 года маленький срок. Но есть и опасения у всех по поводу набережной, по поводу коллекторов, о том, что получится как в Евпатории. Разрыли и бросили. Получится как в Оленевке с этой фирмой, которая бросила сейчас в данный момент. Получится,
в Саках такая же ситуация тоже.
Да, в Саках такая же история. Вот у нас такие есть опасения. Но канализация нам нужна, необходима. Это самое главное для Коктебеля. Не будет развития курорта, если не будут построены очистные сооружения и канализационные коллекторы.
Большое вам спасибо за комментарий. Мы будем далее следить за развитием ситуации, за тем, как пройдут общественные слушания. Напомню, что с нами на связи был Борис Яремко, представитель общественной организации «Гражданский актив Коктебеля». Говорим мы о планах строительства канализационно-очистных сооружений в Коктебеле. Напомню, что рассматриваются они вместе с планами строительства набережной, опять же, в Коктебеле. И напомню, что в феврале в Щебетовке была проведена рабочая встреча. Не общественные слушания, что очень важно, да, нет такого статуса у этого мероприятия, а рабочая встреча с местными жителями, да, фрагмент из которой мы вот послушали, и о содержании, которое мы только что говорили с нашим предыдущим спикером. В целом о том, что происходит в Крыму, мы поговорим с Ильей Большедворовым, председателем Крымского антикоррупционного комитета. Илья, доброе утро.
Здравствуйте.
Да, но давайте мы все-таки, вот мы говорили о господине Киселеве, давайте послушаем его комментарий. Дал он этот комментарий в декабре 2018 года относительно строительства, необходимости строительства канализации и очистных сооружений в Коктебеле.
Большой победой стало все-таки проведение конкурса наконец-то на проектирование канализационно-очистительных сооружений в Коктебеле. Они будут проектироваться до июля. Большой сдвиг в этом году в том, что наконец-то прошел, состоялся откладывавшийся много раз конкурс на право проектирования канализационно-очистных сооружений в Коктебеле, так называемых КОСов. Теперь есть подрядчик, есть исполнитель этой проектной документации. Кстати, крымская компания «Шельф» государственная. И в июле следующего года все должно быть уже завершено не только с проектной документацией, но и со сметами. После этого можно будет провести экспертизу этой документации, этого проекта, и проводить конкурс на строительство. Вот. Ну, собственно, это обычная система таких государственных закупок. Когда это будет проведено, то, я надеюсь, в конце следующего года мы можем приступить к строительству. Так что это вот колоссальное дело, и мы сможем реализовать Коктебельскую феодосийскую часть федеральной целевой программы.
Ну что ж, это был комментарий руководителя МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева изданию РИА Новости «Крым», которое является крымским подразделением «Россия сегодня». Дмитрий Киселев, напомню, он не только известный российский телеведущий, но и известный коктебельский дачник, да, скажем так. И учитывая, да, я еще такой штрих добавлю к этой всей картине. В принципе, крымское подразделение «Россия сегодня» очень внимательно ведет тему строительства очистных в Коктебеле. И вот даже заголовки выходят, публикуется материал о тех очистных сооружениях, которые ремонтируют в Крыму, под таким заголовком «Коктебель снова не в списке». Да? И дальше через двоеточие «В Крыму ремонтируют КОС». Напомню, что с нами на связи Илья Большедворов, председатель Крымского антикоррупционного комитета. Илья, вот к вам первый такой вопрос. Вопрос, а не совпадение ли, что вот так лоббирует, да, начало строительства очистных сооружений в Коктебеле Дмитрий Киселев, и в то же время вот Вадим Волченко приезжает в Щебетовку, да, презентовать, бывший, кстати, подчиненный Дмитрия Киселева, презентовать проект строительства этой канализации, да и в принципе Коктебель вот сейчас может стать первым городом, в котором наконец-то по ФЦП начнут строить канализационно-очистные сооружения новые, которые в эту ФЦП были заложены изначально.
Ну, для начала хотелось бы отметить, что в принципе строительство канализационных очистных сооружений — это такая проблема, которая в Крыму очень сильно нуждается в решении на сегодняшний день. То есть вообще в принципе все приморские города, да и не только приморские, они нуждаются в канализационных очистных сооружениях. Это факт, как бы было бы бесполезно отрицать. Но связано ли строительство данных очистных сооружений именно в Коктебеле с личностью Киселева, как бы я могу, ну, достаточно однозначно для себя сделать вывод, что, конечно, эти вещи взаимосвязаны, потому что у нас Дмитрий Киселев давно достаточно лоббирует строительство яхтенной марины в поселке Коктебель. На сегодняшний день там существует уже, насколько я понимаю, проект строительства данной марины и реконструкции набережной. И также я знаю, что на сегодняшний день есть планы по выкупу земельных участков, ну, у кого будут выкупать, у кого, я так понимаю, просто там расторгнут договоры аренды. Более 30, насколько я помню, предпринимателей, которые ведут свою деятельность на набережной предпринимательских, должны от этого действия каким-то образом пострадать. Не знаю, будут предоставляться им какие-то альтернативные участки, либо просто будут выкупаться у них точки общественного питания, гостиницы и прочее. Как бы, то есть, и все это непосредственно связано с тем, с планами Дмитрия Киселева.
Ну, дальше давайте поговорим об опасениях, которые озвучивают местные жители. Вот Борис Еремко говорил о неудачном опыте строительства набережных. Например, да, я еще раз напомню, что подается все российскими властями Крыма, да, в комплексе и строительство очистных сооружений в Коктебеле, и набережной в Коктебеле. И вот опасаются местные жители о том, свои опасения основывают на опыте других масштабных проектов, которые в Крыму начали, но до сих пор не закончили, и приходится их, как же это называется, консервировать. Вот, вот это новое для Крыма такое слово. Нет ли у вас опасений, то, что вот эти большие проекты в Коктебеле, да, они тоже будут консервироваться в итоге?
Ну, я считаю, что жители, безусловно, имеют все основания для таких опасений, потому что это не первый уже начатый там и незаконченный проект, соответственно, Республики Крым, как и уже до этого, там собеседники наши отмечали, что это подобные проекты там в Щебетовке происходили, набережные строили в Сагах и в Которе, и как бы все это строительство, оно ничем не закончилось, только тем, что подрядчик пропал, денежные средства освоены, а результатов в этом никаких нет. Вполне возможно, что при существующей тенденции соответствующий результат мы увидим в Коктебеле.
Но здесь целый государственный медиахолдинг к этому вопросу подключен с огромными бюджетами и с огромным информационным влиянием. Может быть, в Коктебеле как раз-таки и получится как-то проконтролировать эту ситуацию, учитывая, что житель Коктебеля Дмитрий Киселев, да, временный житель, дачник, дача у него там находится, он не живет там постоянно, очень в этом заинтересован. Он же там фестивали свои проводит. Причем одной из идей проведения вот его фестиваля как раз-таки является строительство очистных в Коктебеле.
Ну, вообще удивительно, что, в общем-то, человек таких каких-то личных своих интересов, да, и какой-то, в принципе, отдельно взятый человек, пускай даже, я не знаю, там, может быть, у него достаточно позитивное, конечно, отношение к Коктебелю, он там желает поселку развития, но, по сути, получается, что этот человек влияет на развитие поселка и на судьбу тех людей, которые сегодня там ведут предпринимательскую деятельность в том числе, да, предлагая свои какие-то проекты вот этих набережных, которые ни с кем толком не обсуждаются. И вот мы звонили просто, допустим, предпринимателям, узнавали, как они относятся к тому, что у них будут выкупать вот эти объекты их предпринимательской деятельности, еще что-то. Они, в принципе, до сих пор не в курсе, что это будет происходить, я вам могу сказать. Ну, человек делает в поселке, приезжает туда отдыхать, еще что-то, ведет себя там, по сути, как хозяин. И у нас, в принципе, достаточно пристальное внимание средств массовой информации к реализации по проектам федеральной целевой программы, к их строительству после визита президента, особенно Российской Федерации, да, и это никого не останавливало от того, чтобы вот эти недобросовестные подрядчики не заканчивали начатое дело и уезжали отсюда просто с финансовыми средствами, которые были выделены на строительство.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Илья Большедворов, председатель Крымского антикоррупционного комитета, российский активист. Напомню, что говорим мы о планах строительства канализационно-очистных сооружений в Коктебеле в связке с проектом по строительству набережной. Вот таким образом это все подается, да, и как следствие мы таким образом все это вместе и обсуждаем. И с нами на связи Владимир Горначук, российский общественный активист, основатель организации «Чистый берег Крым». Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте в целом по ситуации в Коктебеле сейчас вопрос я вам задам. Похоже ли на то, что вот администрация, да, поселка, города Феодосия и Крымская идет на какой-то контакт с местными жителями? По вашему мнению, да, есть ли какой-то диалог действительно, либо это коммуникация в одну сторону?
Я считаю, что, во-первых, диалог там, может быть, и должен идти, и он, наверное, будет идти, но это, знаете, это диалог, когда людям объявляют условия капитуляции. И здесь я считаю, что власти Крыма и России поступают абсолютно правильно. Вот напомню вам, что несколько лет назад Москва была полностью зачищена от всех этих шалманов, которые захватили все площадки возле метро. И сделано это было буквально там за несколько дней. Вот другого варианта договариваться с владельцами шалманов, которые незаконно там еще и в Украине получали разрешение на строительство своих вонючих этих забегаловок, не существует. То есть надо полностью вот под бульдозер там зачищать все и делать нормальную прогулочную зону в европейском стиле, как это происходит там в том же самом Сочи и так далее.
Вот по поводу забегаловок я хочу сказать, что мы рады будем предоставить слово представителям бизнеса, да, которые сейчас работают в Коктебеле. Можете обратиться к нам, и мы предоставим вам право высказаться в нашем эфире, учитывая, да, сложную ситуацию, в которой могут все-таки оказаться эти люди. Вопрос следующий. А в целом, что происходит в Крыму со строительством очистных сооружений? Если посмотреть в федеральную целевую программу по развитию Крыма и Севастополя, да, что в этом разрезе очень важно, учитывая опыт строительства очистных в Севастополе. Там запланировано строительство очистных сооружений на разных участках Крымского побережья, в разных крымских городах. Но вот получается, что в Коктебеле мы увидим, наверное, пилотный проект. Да? А уже сроки реализации федеральной целевой программы уже, наверное, переваливают вот уже за вторую часть этой федеральной целевой программы. И если в Коктебеле начнут строить канализационно-очистные сооружения, да, то обещают их закончить к 2022 году. А это как раз-таки срок окончания действия в федеральной целевой программы. Что с остальными очистными в Крыму, по вашему мнению?
Ну, во-первых, я считаю, что проблема, связанная с очистными сооружениями, она не просто назрела, она перезрела. И многие годы проблему не решали. Поэтому сток канализации и нечистот в море стал основной проблемой как заболеваний людей, так и загрязнения вот этой уникальной крымской природы. Вот. Поэтому на текущий момент мы посмотрим. Ну, я не могу вам дать точного ответа, потому что надо понимать, что сейчас в условиях ожидания отставки Аксенова и, скажем так, вхождение в нормальный режим работы господина Хуснуллина, который курирует Крым как вице-премьер, возможно, различные пертурбации. Но я думаю, что вот, исходя из тех, ну, понимания того, как это все работает, все будет сделано и будет введено в эксплуатацию максимальное количество очистных сооружений, как только будут устранены помехи в виде Аксенова, который пытает просто вставлять палки в колеса федеральным чиновникам для реализации этих проектов, пытаясь впихнуть туда вместе с Константиновым там своих подрядчиков и так далее. Вот поэтому, ну, это чисто такая журническая схема была, когда людям просто не давали работать даже по федеральным целевым программам. И я думаю, что как только вот эти палки из колес уберут в виде Аксенова, Константинова, тогда все это дело и завертится намного быстрее.
Благодарю за комментарий. Это было мнение Владимира Горначука, российского общественного активиста, основателя организации «Чистый берег Крым». Говорили мы о том, что происходит в Коктебеле, что там будет происходить во время строительства канализационно-очистных сооружений, которые проводятся в увязке с проектом строительства новой набережной в Коктебеле. Поговорили об опасениях местных жителей, о том, есть ли диалог между российскими чиновниками в Крыму и местными жителями, и какие вопросы остаются без ответа? И какие опасения остаются у жителей Коктебеля в связи с этими грядущими планами? Это радио «Крым Реалии». Мы продолжим эфир через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Екатерина Некреч и Сергей Макрушин в студии работают для вас.
Работают, не покладая рук и, в общем-то,
микрофонов.
Да, да, микрофоны у нас есть, заряжены они, заряжены на новости, потому что крымчане имеют право знать. И будем информировать вас дальше и поговорим о скандалах, связанных с вырубкой краснокнижных деревьев и кустарников. Они в Крыму следуют сейчас один за другим. И вот по мнению жителей Крыма, в соцсетях уничтожением уникальной растительности в основном занимаются приезжие россияне.
Угу. Один из последних скандалов разразился в южнобережном поселке Никита, где ночью 28 февраля некий застройщик бесцеремонно вырубил 4 столетних можжевельника и другие растения.
И вот российская власть Крыма и Севастополя от времени издает нормативные акты, запрещающие или усложняющие варварское уничтожение растительности. Однако практика показывает неэффективность таких мер, к тому же чиновники нередко предпочитают закрывать глаза на незаконную вырубку. Об этом пишут обозреватели «Крым Реалии».
Крымчане в соцсетях это все горячо обсуждают и от бессилия что-либо изменить начинают приходить в отчаяние. Неравнодушные жители Гаспры в социальных сетях в попытках привлечь внимание городских властей к проблеме сняли видео, сообщает твиттер-аккаунт «Жизнь в Ялте». Давайте послушаем звук из этого видео.
Это детский сад «Днепр». Вот здесь вот поставили заборы. Вот скоро деревья пойдут под снос, кипарисы вот эти вот, и кто-то себе что-то построит. Запомните это место таким, потому что скоро кипарисов тут не будет.
Правильно, снимайте.
Это вообще
когда? Я возмущаюсь. Смотри, пятница, суббота, воскресенье, дрелили, сверлили, ставили вот это все. Утром я шла, дитя вела в садик, и что железа не было? Ага. Уже железо, и самые, где вот сплошные деревья, где тут можно строить? Значит, все деревья пойдут на спил?
Да, все получается под спил.
Это как это? Значит, кто-то оформил и ни одного дерева не внес в этот в проект?
Ну да, кто-то накупил себе земли.
Не накупил, нахапал?
Ну это у депутатов просто земля есть, я такое слышал.
Вот. У них все есть.
Ну да, и продают теперь вообще,
да.
Уже пофигу.
И все говорят, что это при Украине все оформлено. Это при Украине оформлено.
Ну, да, часто приходится слышать такое оправдание от российских крымских чиновников. Тем не менее, реакции городских властей, реакции мэра на это видео пока нет, пишут в соцсетях, но в тех же соцсетях продолжают обсуждать то, что происходит в Крыму. Например, пользователь сети Twitter Roxolana Today and Крым, известный обозреватель крымских соцсетей, пишет о Гурзуфе, Судаке и Учкуевке следующее. На месте геолога развернулись, снова вырубили много. На фото геолог до и после вырубки. Там 5 многоэтажек строить будут, говорят. Следующая цитата. Говорят, на набережной Судака выкопали большие сосны, здоровые высокие деревья. Быстро прикрыли забором, чтобы меньше говорили. Еще одна цитата. Уничтожается рукотворная посадка сосны в оползневой зоне Учкуевки. Вырублено 20 молодых здоровых сосен паласа. Писали, звонили, вызывали телевидение.
И еще есть, собственно, цитата, да, и комментарий Ильи Большедворова. Но, в общем-то, нужно сказать, что вот Бахчисарайский район 500 метров от поселка Красный Мак, и там браконьеры вырубают можжевельники. Где лесхоз? И полиция задается таким вопросом. Вот Илья Большедворов, давайте послушаем.
В Бахчисарайском районе мы сейчас находимся. Буквально недавно мы с Олегом Валерьевичем Кочуровым делали сюжет о том, что вырубаются можжевельники, незаконная рубка ведется. Вот смотрите, как работает у нас Бахчисарайское лесничество. Прямо возле дороги можжевельник нарубленный, напиленный валяется везде. Вот туда наверх целое. Уничтожается целыми рощами этот можжевельник. Такое вот у нас отношение к Крыму, к природе у людей. И, соответственно, работа вот такая у нас лесничество. едем по дороге вот здесь по проселочной, и вот он везде валяется, порубленный можжевельник. Вот там еще старые вырубки, вот уже свежие валяются ветки, там наверху ветки везде валяются. То есть можжевельник уничтожается, и я считаю, что подобное массовое его уничтожение, оно не может производиться просто так. Это явно заинтересованы здесь какие-то либо лесничество, либо полиция покрывает это дело. Потому что, ну, не может просто так вот уничтожаться в таких объемах, прямо вот около дороги, если бы кто-то здесь охранял, вот там валяется все. Вот тут очень большая ветка валяется.
Общественный активист из Крыма Илья Большедворов. Вот, собственно, его такой репортаж с места событий. Кстати, это просто, опять же, такой пример всем нашим слушателям, зрителям в Ютьюбе, что в современном мире каждый может быть блогером, донести какую-то информацию. Если вы видите, что что-то происходит у вас во дворе, рядом с вашим домом, что-то вот не так, берете телефон, какая бы там камера ни была, снимаете это, выкладываете в соцсети, и уже эта информация станет общественно доступной для того, чтобы вообще люди знали, что происходит.
Ну и как показывает практика, вот такая практика, да, сразу публикации проблемных моментов, она как-то заставляет власть быстрее среагировать, чем долгая и нудная переписка с различными инстанциями, ожидание ответов и так далее. Далее продолжаем обзор того, что пишут крымчане о вырубках деревьев в социальных сетях. Вот Елена Голубева пишет...
Тут уже как бы не крымчане, а севастопольчане.
Ну, жители Крымского полуострова, да, вот так можем объединить. А Севастополь. Мы в прошлом году посадили более 1500 деревьев. Сами, люди, за счет мусора, без господдержки. А эти правительственные фанатики, наверное, да, рубят деревья и не краснеют. Вандалы. Вот так. Телеканал НТС Севастополь сообщал следующее. Неизвестные браконьеры, вырубившие на Федюхиных высотах рощу можжевельника, нанесли Севастополю ущерб в размере более 1 миллиона 200 тысяч рублей. Об этом телеканалу НТС сообщили все в природнадзоре в ответ на информационный запрос. Давайте послушаем.
В ведомстве уточнили, что пострадал можжевельник красноплодный, он же колючий. Варварскую вырубку краснокнижных деревьев сотрудники исторического парка Федюхины высоты обнаружили во время обхода территории в конце января. Вместо зеленой рощи они наткнулись на пни и голые стволы можжевельника с обрубленными ветками, подготовленные под снос. По их оценке, пострадало около 30 многолетних деревьев.
Это был НТС Севастополь, фрагменты из их материала. А вот из последних новостей в Севастополе, связанных с деревьями, написал Иван Камелов. И далее его огромная цитата. Давай с тобой по очереди, наверное, как-то
давай, я начну.
Читать.
На центральной клумбе площади Ушакова, которая ранее всегда засаживалась цветами, неожиданно выросли 5 крупномерных деревьев. Считаю данное решение спорным и, мягко говоря, ошибочным. Создатели послевоенного архитектурного ансамбля площади специально дали возможность практически из любого точки площади видеть прекрасную архитектуру зданий, в частности, матросского клуба. Теперь же, после того, как кроны деревьев раскроются листвой, мы получим зеленую стену посреди площади, уничтожающую перспективу видового раскрытия в сторону Южной бухты. Неужели проектировщики не понимают таких примитивных вещей? Севастополь не Москва, у нас нет огромных пространств. Почему это решение прошло мимо обсуждения на общественном совете? Кстати, встреченные мной вчера на площади архитектор Александр Гладков и директор художественной школы Александр Бурцев такого же мнения. Надеюсь, в Рио губернатора Михаил Развожаев оперативно отреагирует на этот вопрос.
И вот в соцсетях есть также комментарии. Алина Верховская пишет: пилят, рубят, травят каждый день. Единичные случаи передаются огласке. В Крым поехало много россиян, вырос спрос на участки, которые коренные жители не приобретали именно потому, что они густо обременены краснокнижными растениями. Сейчас массово начинается строительство, и, как ни печально, подавляющее большинство новых владельцев абсолютно не беспокоит, что именно произрастает на приобретенной территории. Им важно построиться и поскорее переехать в свое, чтобы не тратиться на съем жилья. А то, что у нас такие смешные методы обеспечения сохранности растений, это наша беда. Ситуацию нужно менять в экстренном порядке и самыми радикальными мерами.
Так, да, вот такие сообщения пишут крымчане в социальных сетях. Наверное, еще одно успеем процитировать сегодня. Вячеслав Милютин пишет: «Можжевельник в Крыму уничтожали всегда, но после проведения реформы в лесной отрасли уничтожение стремительно увеличилось, и на это есть объективные причины. Во-первых, старые работники лесхозов ушли, уставшие смотреть на весь беспредел, начавшийся в лесхозах со стороны новоиспеченных начальников. Во-вторых, очень малочисленная охрана лесных угодий. Раньше в Крыму были были лесничие и лесники, у которых были свои подведомственные обходы, за которые они персонально отвечали. А сейчас все кругом колхозное, все кругом мое. Вот и наступил бардак в отрасли. Пройдет время, и Крым с таким подходом превратится в пустыню.
Татьяна Александровна пишет, как мы раньше-то жили и с соснами, и с электричеством. Галина Захарова пишет, с корнем вырубается, горы застраиваются, тополя уничтожили, все переделывают, а зачем? Может, и у жителей скоро выселят куда-нибудь, чтобы не мешали. И Алексей Аникеев написал, радиоактивный пепел, это не про нас.
Тут ключевое, нет здесь частицы «не».
А, это про это нас, про нас. Боже мой, да, это про нас. Я
тем
не знаю, почему.
Оптимистичнее этот комментарий.
Да, да, да. Кто мне заплатил за то, чтобы я сказала «не» эту частицу? Кто мне заплатил? Ну, это комментарии из соцсетей, я напомню, да, и это вот такой материал, который, один из материалов, который опубликован на сайте Крым Реалии обозревателями, когда вот на то или иное событие собираются разносторонние мнения. Я могу только одно сказать, да, что если не придается огласке любая проблема, то тут уже, это знаешь, как спасение утопающего, дело рук утопающего, молчать, конечно же, нельзя. И поэтому вы как...
Вот Кирчанин нам пишет, извини, да, что перебью, да. Это система просто. Народ должен сам бороться, да, за все поднимать шум, а никто не чешется.
Конечно, конечно. То есть надо жаловаться местным каким-то управлению власти, ну, там, каким-то чиновникам, не знаю, кто там у вас есть. Надо писать какие-то кляузы, звонить, обрывать линии, снимать на телефон, выкладывать это все в интернет.
И вот... пишите нам, присылайте нам свои материалы, мы их обязательно будем публиковать. Мы внимательно следим за тем, что происходит с крымской природой, в частности.
Молчать об этом нельзя, поэтому, собственно, мы и существуем. Не молчим, крымчане имеют право знать и отстаивать, ну, в общем-то, свое мнение, в том числе и свои права. С вами радио Крым Реалии на 648 АМ. Будьте с нами круглосуточно, расскажите о нас друзьям и соседям.
Этот эфир для вас провели Екатерина Некреча и Сергей Макрушин. До встречи в следующих эфирах радио Крым Реалии.